«Сударыня», — сказал Камюзо, — «не подумайте, что я забыл о почтении, которое обязан питать к вам. Если бы следствие вел другой, допустим, господин Попино, это было бы гораздо большим несчастьем для вас, ибо он не пришел бы просить совета у генерального прокурора. Кстати, сударыня, у господина Люсьена захватили все, даже ваши письма». «О, мои письма! Вот они, опечатанные», — сказал судейский. Графиня в полном смятении позвонила, как если бы она была у себя дома. Вошел служитель канцелярии генерального прокурора. «Свечу», — приказала она. Служитель зажег свечу и поставил на камин. Тем временем графиня просматривала письма, перечитывала, комкала их и бросала в камин. Вскоре графиня подожгла эту кучу бумаги, пользуясь последним скрученным письмом как факелом. Камюзо, держа в руке оба протокола, с глупым видом смотрел на пылавшую бумагу. Графиня, казалось, всецело поглощенная уничтожением доказательств своей нежности, из-под тишка наблюдала за следователем. Улучив момент и рассчитав движение, она с ловкостью кошки выхватила у него оба протокола и бросила их в огонь. Камюзо вытащил их оттуда, но графиня кинулась на следователя и вцепилась в горящие бумаги. Последовала борьба. Камюзо восклицал: «Сударыня, сударыня, вы покушаетесь на... сударыня!» В кабинет кто-то вбежал, и графиня невольно вскрикнула, узнав графа де Серези, вслед за которым входили де Гранвиль и Бован. Однако же Леонтина, желавшая любою ценой спасти Люсьена, не выпускала из рук эти страшные листы гербовой бумаги, впившись в них точно клещами, хотя пламя обжигало ее нежную кожу. Наконец Камюзо, у которого пальцы тоже были обожжены, видимо, устыдился подобного положения и выпустил бумаги. От них остались только обрывки, зажатые в руках противника и потому уцелевшие от огня. Сцена эта разыгралась столь быстро, что больше тратишь времени, читая ее описание. «Что могло произойти между вами и госпожой де Серези?» — спросил министр у Камюзо. Прежде чем следователь успел ответить, графиня поднесла клочки бумаги к свече и бросила их на остатки своих писем, еще не успевших превратиться в пепел. «Я вынужден подать жалобу на графиню», — сказал Камюзо. «А что она сделала?» — спросил генеральный прокурор, глядя поочередно на графиню и на следователя. «Я сожгла допросы», — отвечала, смеясь, модная женщина, столь упоенная своим безрассудством, что еще не чувствовала ожогов. — Если это преступление, ну что ж, господин следователь может начать сызнова свою отвратительную почкотню. — Совершенно верно, — отвечал Камюзо, пытаясь держать себя с прежним достоинством. — Ну, стало быть, все к лучшему, — сказал генеральный прокурор. Но, дорогая графиня, не следует часто позволять себе подобные вольности с судебной властью. Она, пожалуй, перестанет считаться с тем, кто вы. Господин Камюзо мужественно сопротивлялся женщине, которой ничто не сопротивляется. «Честь судейской мантии спасена», — сказал, смеясь, граф де Бован. «Ах, господин Камюзо сопротивлялся?» — сказал, улыбнувшись, генеральный прокурор. — Он очень храбр. Я бы не осмелился сопротивляться графине. И сразу это серьезное преступление стало шуткой красивой женщины. Даже сам Камюзо рассмеялся. Но тут генеральный прокурор увидел человека, который не смеялся. Испуганной позой и выражением лица графа де Серези господин де Гранвиль отвел его в сторону. — Друг мой, — сказал он ему на ухо, — твоя скорбь побуждает меня поступиться долгом первый и единственный раз в жизни. Судья позвонил, вошел служитель его канцелярии. — Скажите господину де Шарж-Бёф, чтобы он зашел ко мне. Господин де Шарж-Бёф, молодой адвокат, был секретарем генерального прокурора. «Дорогой мой мэтр», — продолжал генеральный прокурор, отойдя с камюзо в нишу окна, — «идите в ваш кабинет и восстановите с вашим помощником протокол допроса аббата Карлоса Эрреры. Поскольку он не подписан, допрос можно начать сначала без затруднения. Устройте завтра же очную ставку этого испанского дипломата с господами Растиньяком и Бьеншоном, которые будут отрицать, что это наш Жак Колен. Будучи уверен в своем освобождении, этот человек подпишет протокол, а Люсьена де Рюбампре отпустите сегодня же вечером на свободу. Конечно, он не станет рассказывать о допросе, раз протокол его уничтожен, и в особенности после того внушения, которое я намерен ему сделать. Судебная газета объявит завтра, что этот молодой человек был немедленно же освобожден. Теперь подумаем, пострадает ли правосудие от этих мер. Если испанец — каторжник... У нас тысяча способов снова взять его, снова начать его процесс, ибо мы дипломатическим путем выясним его поведение в Испании. Корантен, начальник контрполиции, не будет спускать с него глаз. Мы сами будем следить за ним, поэтому обращайтесь с ним хорошо и никаких одиночек. Распорядитесь на эту ночь поместить его в Пистоль. Можем ли мы убить графа, графиню де Серези Люсьена, из-за кражи 750 тысяч франков, еще гадательной и совершенно к тому же в ущерб Люсьену? Не лучше ли нам пренебречь утратой этой суммы, нежели утратой его репутации? В особенности, если он в своем падении увлечет за собой министра, его жену, и герцогиню де Мофриньес. Этот молодой человек подобен апельсину, тронутому гниением. Не дайте ему сгнить. Тут дело получас. Ступайте, мы вас ждем. Сейчас половина четвертого, вы застанете еще судей. Уведомьте меня, если сумеете получить от них составленный по форме приказ об освобождении за недостатком улик. А не то пусть Люсьен потерпит до завтрашнего утра. Камизо вышел, откланившись, но госпожа де Серези, только теперь почувствовавшая боль от ожогов, не ответила на его поклон. Господин де Серези, который вдруг выбежал из кабинета, пока генеральный прокурор говорил со следователем, вернулся с горшочком чистого воска и перевязал руки жены, сказав ей на ухо: «Леонтина, зачем было приезжать сюда, не предупредив меня?» «Бедный друг», — отвечала она шепотом, — «простите меня, я окажусь сумасшедшей, но дело касалось столько же и вас, сколько меня». «Любите этого молодого человека, если так велит Рок, но не показывайте столь явно вашу страсть», — отвечал бедный муж. — Ну, дорогая графиня, — сказал господин де Грандвиль после короткой беседы с графом Октавом, — надеюсь, что нынче же вечером вы увезете господина де Рюбампре к себе обедать. Это прозвучало почти как обещание и произвело такое действие на госпожу де Серези, что она расплакалась. — Я думала, что уже выплакала все слезы, — сказала она, улыбаясь. — А не могли бы вы... продолжала она, — разрешить господину де Рюбампре подождать здесь своего освобождения. Постараюсь найти приставов, чтобы они проводили его к нам, избавив его от присутствия жандармов, — отвечал господин де Гранвиль. — Вы добры, как сам Господь Бог, — отвечала она генеральному прокурору с горячностью, придавшей ее голосу дивную музыкальность. «Вот они, эти прелестные, неотразимые женщины», — сказал про себя граф де Буван. он печально задумался, вспомнив свою жену. Смотрите сцены частной жизни Онорина. Когда господин де Гранвиль выходил из кабинета, к нему подошел молодой Шарж-Бёв, которому он тут же дал поручение переговорить с Массолем, одним из редакторов судебной газеты. Пока красавицы, министры и судебные чиновники вступали в заговор, чтобы спасти Люсьена, вот что происходило с ним в консьержери. Прежде чем переступить порог решетчатой калитки, Люсьен сказал в канцелярии, что господин Камюзо разрешил ему писать и спросил перьев, чернил и бумаги. Начальник тюрьмы, которому пристав господина Камюзо что-то шепнул, отдал тотчас же надзирателю соответствующий приказ. В то короткое время, какое потребовалось надзирателю, чтобы разыскать и принести Люсьену то, что он требовал, бедный молодой человек, которому было невыносимо воспоминание о предстоящей очной ставке с Жаком Коленом, погрузился в одно из тех роковых раздумий, когда мысль о самоубийстве, однажды уже овладевшая им, но по его малодушию неосуществленная, доводит человека до помешательства. По мнению некоторых крупных врачей-психиатров, самоубийство у известных натур является завершением душевного заболевания. Так и у Люсьена. Со времени его ареста мысль о самоубийстве превратилась в навязчивую идею. Письмо Эстер, перечитанное несколько раз, еще усилило его желание умереть, вызывая в памяти развязку драмы Ромео, последовавшего за Джульеттой. Вот что он написал. Мое завещание. Консьержери 15 мая 1830 года. Я, ниже подписавшийся, дарю и завещаю детям моей сестры, госпожи Евы Шардон, состоящей в браке с господином Давидом Сешаром, бывшим владельцем типографии в Ангулеме, все наличное имущество, движимое и недвижимое, принадлежащее мне в день моей смерти, изъяв из него нужную сумму на уплату долгов, а также имущество, завещанное другим лицам и учреждениям, что я и прошу моего душеприказчика произвести. Умоляю господина де Серези принять на себя обязанности моего душеприказчика. Прошу выплатить. Первое. Господину аббату Карлосу Эррери 300 тысяч франков. Второе. Господину барону Нусингену 1 400 000 франков, за вычетом 750 тысяч франков, если эти деньги, похищенные у мадемуазель Эстер, будут найдены. Дарю и завещаю, как наследник мадемуазель Эстер Гобсек, 760 тысяч франков благотворительным учреждением Парижа на основании убежища, предназначенного для публичных женщин, пожелавших покинуть пагубное поприще порок. Помимо того, завещаю благотворительным учреждениям сумму, необходимую для покупки 5% ренты в 30 тысяч франков. Годовая прибыль должна расходоваться каждое полугодие на освобождение заключенных за долги, обязательства по которым не будут превышать 2000 франков. Администрация благотворительных учреждений обязана выбирать для этого из числа лиц, арестованных за долги, людей наиболее достойных. Прошу господина де Серези выделить сумму в 40 тысяч франков для сооружения памятника на могиле мадемуазель Эстер на Восточном кладбище и прошу похоронить меня рядом с нею. Я хотел бы, чтобы могила представляла собою подобие старинной гробницы. Плита должна быть квадратной. Наши две статуи из белого мрамора должны лежать на этом надгробии. Пусть их головы покоятся на подушках, ладони будут сложены и воздеты к небу. На могиле не должно быть никакой надписи. Прошу господина графа де Серези передать господину Эжену де Растиньяку на память обо мне мой золотой туалетный прибор. Наконец, с той же целью прошу моего душеприказчика принять от меня в дар мою библиотеку. Люсьен Шардон де Рюбампре. Завещание было вложено в письмо, адресованное графу де Гранвилю, генеральному прокурору Королевского суда в Париже. Вот его содержание. Господин граф, доверяю вам мое завещание. Когда вы получите это письмо, меня уже не будет в живых. Из желания возвратить себе свободу, я отвечал столь малодушно на коварные вопросы господина Камюзо, что, несмотря на мою невинность, я могу быть замешан в позорном процессе. Пусть даже я буду обелен совершенно, жизнь для меня теперь невозможна, ведь свет так взыскателен. Передайте, прошу вас, вложенное сюда письмо, не вскрывая его, аббату Карлосу Эррери, и вручите господину Камюзо формальный отказ от показаний, которые я и прилагаю. Не думаю, чтобы кто-либо дерзнул посягнуть на печать пакета, вам предназначенного. В надежде на это я прощаюсь с вами, выражая вам в последний раз свое уважение, и прошу верить, что это письмо к вам является свидетельством моей признательности за добрые отношения, которым вы всегда дарили вашего покорного слугу Люсьена де Рюбампре. Аббату Карлосу Эррери. Дорогой аббат, вы оказывали мне одни лишь благодеяния, а я вас предал. Эта невольная неблагодарность меня убивает. И когда вы будете читать эти строки, я уже уйду из жизни. Вас не будет тут более, чтобы меня спасти. Вы дали мне полное право, если я найду для себя полезным погубить вас, отбросив от себя, как окурок сигарет. Но я грубо воспользовался этим правом. Чтобы выйти из затруднения, обманутый лукавыми вопросами судебного следователя, ваш духовный сын, тот, кого вы усыновили, примкнул к вашим врагам, желавшим погубить вас любою ценой, пытавшимся установить тождество, разумеется, немыслимое, между вами и каким-то французским злодеем. Этим все сказано. Между человеком вашего могущества и мною, из которого вы мечтали создать личность более значительную, чем мне надлежало быть, не место глупым объяснениям в минуту вечной разлуки. Вы хотели сделать меня могущественным и знаменитым. Вы низвергли меня в бездну самоубийства. Вот и все. Давно уже я слышу над собою шум крыльев надвигающегося безумия. Есть потомство Каина и потомство Авеля, как вы говорили порою. В великой драме человечества Каин — это противоборство. Вы ведете свое происхождение от Адама по линии Каина, в чьих потомках дьявол продолжал раздувать тот огонь, первую искру которого он заронил в Еву. Среди демонов с такой родословной встречаются от времени до времени страшные существа, одаренные разносторонним умом, воплощающие всю силу человеческого духа и похожие на тех хищных зверей пустыни, жизнь которых требует бескрайних пространств, только там и возможных. Люди эти опасны в обществе, как были бы опасны львы в равнинах Нормандии. Им нужен корм. Они пожирают мелкую человечину и поедают золото глупцов. Игры их смертоносны. Они кончаются гибелью смиренного пса, которого они взяли себе в товарищи и сделали своим кумиром. Когда Бог того пожелает, эти таинственные существа становятся Моисеем, Аттилой, Карлом Великим, Магометом или Наполеоном. Но когда он оставляет ржаветь на дне человеческого океана эти исполинские орудия своей воли, то в каком-то поколении рождаются Пугачев, Робеспьер, Лувель или аббат Карлос Эррера. Лувель, рабочий шорник, убил в 1820 году герцога Беррийского, претендента на французский престол, надеясь таким путем положить конец династии Бурбонов. Был казнен в 1820 году. Одаренные безмерной властью над нежными душами, они притягивают их к себе и губят их. В своем роде это величественно, это прекрасно. Это ядовитые растения великолепной окраски, прельщающие в лесах детей, поэзия зла. Люди вашего склада должны обитать в пещерах и не выходить оттуда. Ты дал мне прожить этой жизнью гигантов, и с меня довольно моего существования. Теперь я могу высвободить голову из гордиева узла твоих хитросплетений, чтобы вложить ее в петлю моего галстука. Чтобы исправить свою ошибку, я передаю генеральному прокурору отказ от моих показаний. Вы сумеете воспользоваться этим документом. Согласно моему завещанию, составленному по всей форме, вам вернут, господин аббат, суммы, принадлежащие вашему ордену, которыми вы весьма неблагоразумно распорядились, движимые отеческой нежностью ко мне. Прощайте же, прощайте, величественная статуя зла и порока. Прощайте, вы, кому на ином пути, быть может, суждено было стать более великим, чем Хименес, чем Ришелье. Хименес, кардинал, был фактически правителем Кастилии, 15 век. Вы сдержали ваши обещания, а я все тот же, что был на берегу Шаранты, только вкусивший благодаря вам чарующий сон. Но, к несчастью, это уже не река моей родины, в которой я хотел утопить грехи моей юности. Это сено и могилою мне каземат консьержери. Не сожалейте обо мне. Мое восхищение вами было равно моему презрению. Люсьен. Заявление. Я, ниже подписавшийся, заявляю, что полностью отрекаюсь от всего сказанного мною при допросе, которому сегодня подверг меня господин Камюзо. Аббат Карлос Эррера называл себя обычно моим духовным отцом, и я был введен в заблуждение следователем, употребившим это слово в другом смысле, конечно, по недоразумению. Я знаю, что в целях политических, а также стремясь уничтожить секретные документы, касающиеся правительств Испании и Тюильри, тайные агенты дипломатии пытаются отождествить аббата Карлоса Эрреру с каторжником, именуемым Жаком Коленом. Но от аббата Карлоса Эрреры я никогда не слышал других признаний, кроме одного, касающегося его усилий, получить доказательства смерти или существования Жака Колена. Консьержери, 15 мая 1830 года, Люсьен де Рюбампре.